Читаем два текста Писания. Первое – Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17 стих, и послание апостолу Павла к Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха. 17 стих 20 главы. Иисус говорит ей, Марии: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: «Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». И в послании к Ефесянам Павел пишет: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Аминь. Сегодня в народе отмечают Фомино воскресенье. И вот рано утром я прослушал проповедь Александра Васильевича Карева, где-то в конце 60-х годов, может быть, в середине. Он воскресный день проповедовал с этой кафедры. И он вступительную часть так начал с Фомино воскресенье, и где-то несколько, может быть, минуту как-то упоминал Фому, а потом говорит: «Братья и сестры, ну все-таки я вас поздравляю с Фомино воскресеньем». И все говорят: «Благодарим». Вы знаете, на самом деле вот интересный такой контекст начала наших размышлений. И Александр Васильевич отметил удивительную деталь, на мой взгляд. Он сказал, что 20 век можно считать веком сомнения, веком неверия. Он привел некоторые примеры. Но когда мы смотрим на нашу жизнь, на наше время, наверное, можно сказать, что наш век, 21 век, это век потери страха Божия. Если вы сегодня выйдете на улицу после собрания и скажете приветствие «Христос воскрес», я думаю, за исключением кто-то не скажет, что Христос не воскрес. А вот на самом деле мне представляется потеря страха Божия сегодня в наш век. И есть для этого основание, и Бог говорит нам через свое святое слово. Мы сегодня дети Его, мы причислены к мировому христианству, и все мировое христианство отмечает это пророческое событие воскресения. И когда Христос воскрес, есть такой текст, говорится о том, что ученики почему не верили? Потому что они еще не получили подтверждения из Писания. Позже они поймут это, им откроется это, и открытие это делает Дух Святой. Когда человек ищет Бога, Дух Святой идет ему навстречу. Давайте вспомним Моисея, когда он увидел горящий куст, ему стало интересно, любопытно, и он пошел посмотреть, почему куст горит и не сгорает. И приближаясь к нему, он услышал голос Божий, который сказал ему: «Моисей, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, святое место». Братья и сестры, мы пришли на святое место. Место, освященное многолетними, десятилетними молитвами наших братьев и сестер, которые уже у Господа. И мы сегодня отмечаем славное воскресение Христа из мертвых. Это совершившийся факт в истории человечества, подтвержденный и описанный на страницах Священного Писания прежде всего. И вот апостол Иоанн писал когда-то такие слова в своем первом послании. Он отражает эту мысль следующими словами: о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Я до сих пор помню, когда мне подарили Новый Завет, и я читал вот этот прочитанный текст, в моем внутреннем человеке что-то произошло особенное, как сейчас помнится, что, оказывается, я имею общение с Отцом и Сыном. Оказывается, что воскресение Христа было, потому что Христос есть сам Бог и есть жизнь вечная. И мы с вами вошли в эту жизнь вечную, будучи Его детьми. Да, это праздник души. Да, это праздник радости. Радости о победе над смертью. Прежде всего, над смертью не временной, нет-нет, но над смертью вечной. Хотя мы, читая Евангелие, знаем, что Христос, будучи уже в служении, в своем 30-летнем возрасте, когда Он приступил к служению, когда Он говорил о Себе и говорил достаточно очень скромно, а вот в делах исцеления и воскрешения мертвых Он проявлял Себя, будучи Богом, проявлял Себя, будучи Сам жизнь, как и сказано, дая всему жизнь и дыхание, и все, начиная свое Евангелие, евангелист Иоанн. Мы знаем с вами, что Христос воскресил из мертвых сына Наинской вдовы, а перед этим Он исцелил женщину, 12 лет страдающую кровотечением. Мы знаем, что уже чуть позже Он воскресит из мертвых дочь начальника синагоги. И когда начальник синагоги подойдет к нему и скажет: «У меня одна дочь, пожалуйста, пойди, исцели ее, она еще была больна». И когда они шли, слуги его или помощники его пришли и сказали: «Не утруждай учителя, дочь твоя умерла». А Христос сказал: «Нет, она не умерла, она спит». И мы знаем из этого текста 8 главы Луки, но все смеялись над ним, но он воскресил ее из мертвых. Мы знаем историю о Лазаре, который был воскрешен из мертвых, находясь 4 дня в гробе. Но все они в конечном итоге умерли, каждый в свое время. Но воскресение самого Господа нашего Иисуса Христа носило и носит вечный характер. Вот в чем разница между воскресениями этих личностей и воскресением нашего Господа Иисуса Христа. И мы поем: «Смертью смерть попрал». Автор этого псалма я не знаю, но смысл заложен очень такой, знаете, глубокий. Как это «смертью смерть попрал»? И получается, или мы понимаем, видим, потому что Христос есть Бог. Он умер во плоти, но Он ожил Духом. Так нам потом уже будет свидетельствовать апостол Павел в одном из своих посланий. И мы веруем, и потому говорим на основании пророков и апостолов, что Иисус Христос, будучи Богом, своей смертью победил грех и победил смерть, воскреснув Сам из мертвых. Но если наши тела истлевают после смерти, то Его тело не было подвержено смерти. И апостол Павел об этом очень ясно выражает такими словами в послании к Римлянам в 6 главе, когда говорит так: «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Вот сейчас мы живем для Бога. А когда умрем, не все умрем, слава Ему за это, и когда пойдем, уже перейдем в вечность и получим новые тела, мы будем жить вечно для Бога. Сегодня мы, находясь в теле, верою живем для Него, а тогда будем продолжать эту жизнь более, так сказать, воплощенной в новом теле и для новых целей, и для новых задач. Мы видим это и говорим на основании Священного Писания. Его видели живым, говорит нам Слово Божие, после Его воскресения более 500 братьям, Павел говорит, Он явился. А потом, говорит, явился мне, как некоему извергу. Это послание Коринфянам, 15 глава, 6 стих. То есть более 500 человек по воскресении Христа имели с ним общение. И инициативу проявлял Христос, будучи же воскресшим. Мы знаем, что на протяжении 40 дней он являлся и явился этим людям. А самое яркое свидетельство оставлено нам на страницах Нового Завета в 20 главе Евангелия от Иоанна. Мы прочитали 19 стих, вернее 17 стих, а вот в 19 стихе сказано так. «В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». Ученики обрадовались, увидев Господа. Это было именно в первый день своего воскресения из мертвых. Мне хотелось бы подчеркнуть вот одну такую деталь, как мне представляется важную для нас. В первый день недели вечером. Первый день недели. У евреев неделя заканчивается субботой. И вот воскресный день – это первый день недели. Именно в этот день на рассвете воскрес нас Господь. И уже вечером он явился перед своими учениками, кроме одного Фомы, который отсутствовал на тот период времени. И вы знаете, уже чуть позже, но в первом веке, мы вдруг находим, что ученики обычно собирались, именно дом молитвы находился там, где был водоем, то есть совершали водное крещение. И, как правило, если читать книгу «Деяний святых апостолов», что начало церкви было сопряжено с субботними днями. Именно в субботние дни собирался народ Божий, который принял Иисуса Христа в свое сердце. Нам неизвестно точно, в какой половине первого века христиане первый день недели стали именовать воскресным днем, связывая его с воскресением Иисуса Христа. Но вот апостол Иоанн, получая откровение от Бога, говорит в первой главе Откровения, 10 стих: «Я был в духе в день воскресный». Я был в духе в день воскресный. То есть мы уже можем сказать, что в первом веке наши братья и сестры первый день переименовали в название «День воскресный», в который мы сегодня вот собираемся в первый день недели. Это самый прекрасный день в нашей жизни, самый яркий день в нашей жизни, потому что мы приходим пред лицо Божие. Вопрос, приходим ли в духе, в чем, с чем приходит каждый из нас, это мы можем ответить. Потому что мы сегодня, собравшись здесь, несем в себе надежду. Мы собрались ради надежды, ради прославления Господа в надежде на жизнь вечную. И если бы Христос не воскрес, наш смысл собираться сегодня не имел бы никакого, вернее, смысла. Не было бы цели, какая разница, какой день мы собрались. Но мы говорим «воскресный день». Мы отдаем этому дню особое духовное предпочтение, потому что мы верим в надежду жизни вечной. А жизни вечной знали и пользовались ей наши прародители Адам и Ева. Они наслаждались жизнью в раю. Они ни в чем не имели нужды. Они трудились в радость, а не так, как трудимся мы сегодня в поте нашего лица. И иногда думаем, ну как бы сделать так, чтобы на работу не пойти. Потому что понимаем, особенно физическая работа, она проявляет вот это состояние в поте лица. Они не были, наши прародители, подвержены никакой болезни и не имели ни малейшего представления о смерти. И вот это нас сегодня отличает состояние их до грехопадения. Мы не можем понять сегодня вот этой всей глубины той радости, которую они испытывали. Они, наверное, не придавали этому значения, жили и жили. Ухаживали за этим Едемским садом до определенного времени, не имея ни малейшего представление о смерти, то, что сегодня мы имеем и переживаем. Да, они имели предостережение об этом, но пережили на себе, но не переживали на себе, пока не ослушались Господа. Вот причина. Настолько она, на первый взгляд, банальная и простая, ослушалась Господа. Не поверили Его словам. И уже, читая Священное Писание, мы можем видеть, что уже приблизительно через 3000 лет, когда Бог ставит Соломона царем над Израилем, Он наделяет его особой мудростью. И так в начале книги Екклесиаста написано, что он решил все испытать, все исследовать, все понять, как устроен этот мир, то есть имея эту мудрость. И он стал испытывать. И испытывая все, наблюдая, однажды он сказал такие слова. Давайте прочитаем из третьей книги Екклесиаст, 11 текст, 3 главы. Простите, 3 глава. «Все соделал, то есть он, Бог, прекрасным в свое время, и вложил мир в сердца их, хотя человек и не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». То есть мы обладаем определенным знанием, определенной мудростью, но не можем постигнуть до конца. И далее в этих своих изысканиях он говорит следующее в 6 главе. «Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его. Потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому». А тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? То есть он задавался вопросом вообще о смысле жизни. 100 лет, 2000 лет, богатство, не богатство, как бы все уходит в одно место. И вот только в конце жизни, видно в глубоких размышлениях о том, что уже приближается смерть, ему было открыто, и он говорит: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Да, Бог, устанавливая закон для израильского народа, не говорил, Он больше делал упор на благословение в земной жизни, а в вечной жизни – практически было малое представление в народе израильском. И вот только именно вот в конце жизни что-то Соломон понял для себя, что нужно жить для Бога, придет время суда. А вот о жизни вечной его представление было, возможно, мы скажем, минимальным, а может быть даже и никаким. И вот только через 1000 лет человечеству пришло освобождение от смерти. Через смерть и воскресение Иисуса Христа. И уже позже Павел будет писать, как в Адаме все умирают, то во Христе все оживут, то есть верующие в Него оживут. Это он говорит в 15 главе 1 послания Коринфской Церкви. И однажды, нам не понять сегодня, может быть, мы когда придем в вечность, спросим апостола Павла, спрашивал ли он Господа, а вообще для какой цели Христос его восхитил до третьего неба. Мы не знаем, какая цель была, но Господь восхитил его в рай. И Павел говорит, что я знаю такого человека, он даже себя не называет, и говорит очень скромно, выражая это событие вот такими словами. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И зная о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя было пересказать». Какая огромная разница между мыслью последней, наверное, Екклесиаста в его земной жизни и размышлениями Павла, когда он был восхищен до третьего неба, то есть когда он был в раю, он слышал и увидел то, что невозможно передать. То есть не найдется таких слов, не найдется таких слов. На земле много очень красивых мест, но то, что ожидает нас, братья и сестры, там, в небесах, невозможно передать. Невозможно передать ни чувствами, ни словами. Вот почему Павел писал уже позже филиппийцам, говоря такие слова. «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Да, мы скажем, он рассуждает, потому что он был восхищен до третьего неба. А мы с вами рассуждаем, потому что доверяем Слову Божию, что на самом деле это несравненно лучше. Несравненно лучше. То есть невозможно ни с чем сравнить. Давайте зададимся вопросом, что сегодня влечет меня и тебя? Что держит нас в этой земной жизни? К чему мы больше всего привязаны? Что сегодня является приоритетом, ценностью, независимо, в каком возрасте я нахожусь пред Богом. Вчера были похороны брата Игоря Александровича Соколова. Он был диаконом Измайловской церкви. От роду 50 лет. Он проповедовал в нашей церкви больше всего по четвергам или вечерами в воскресенье. Ему было от роду 50 лет. Вот сколько я его помню, он все время был в труде. У него не было семьи, но за его плечами была мама потом, которая ушла в вечность. Потом отец с больным братом. И вот судьба его удивительна в том, что он все время был занят трудом для Господа. В том именно, мы скажем, в трудностях, находящихся в связи с семейной обстановкой, он все время был в труде. Иногда позвонишь ему и скажешь, мы приглашаем тебя на труд, а он говорит, почему так давно не приглашали? То есть, зная его от юности, был человеком, посвященным Богу. Смотрите, мы говорим, был, но он есть. Он есть, он перешел в рай и теперь уже ожидает воскресения мертвых, чтобы получить новое тело, сообразно славному телу его. И когда Иоанн увидел это тело новое, именно прославленное тело Христа, он не смог смотреть на него. Он упал, говорит нам книга Откровения. Когда Исаия увидел Господа на престоле, он сказал, «Горе мне, я видел Бога Святого». Когда Иезекииль увидел святость Божию, он не мог стоять, чтобы вот так спокойно воспринимать ее. Когда Даниил встретился с прославленным Христом, по всей видимости, потому что описание книги Откровения и, кажется, 7 главы Даниила как раз именно сходится в мыслях передачи слов, что это был Христос в своем прославленном теле. Невозможно! И давайте представим себе хоть на одну минутку, хотя это невозможно, мы будем подобны телу Христову в новом теле. Это что-то необыкновенное сегодня нашему уму, но доступно нашей вере. Сколько уже там наших братьев и сестер? Мы не знаем, Бог знает. Но Он назначил пределы обитания нашего на земле. Он назначил определенное количество тех из язычников, кто войдет в Его Церковь Христову. Но мы, оставшиеся в живых, еще идем к этой вечной цели. Нас еще сопровождают скорби и все тяготы земного бытия. Нам еще надо продолжать духовные усилия, чтобы оставаться верными Господу. Мы видим по всем признакам, происходящим в этом мире, что Господь грядет. И мы, будучи Его детьми, будучи Его церковью, ждем Его. Но мы ждем Его не как грозного судью. Мы ждем Его как нашего личного Спасителя. Обратим внимание, что мы отмечаем не событие традиционное, связанное с воскресением Иисуса Христа. Нет, мы отмечаем то, что дорого нашему сердцу, присоединяясь именно вот к установленной традиции в христианстве. Мы говорим то, что дорого нашему сердцу. И вот это важно отметить. Почему? Да потому что мы уже не чужие Богу. Потому что мы не пришельцы, мы сограждане святым. Мы свои Богу. Вот почему Христос и сказал Марии: не прикасайся ко мне, но пойди к братьям моим и скажи им: иду к отцу моему и отцу вашему, иду к Богу моему и Богу вашему. Братья и сестры, мы с вами самые счастливые люди на земле. Мы знаем, в кого мы уверовали. Мы знаем, что ждет нас после смерти. Нам нужно продолжать оставаться верными Господу. И мы ждем Его. Мы ждем это осмысленно. Мы ждем это осознанно. Мы ждем это на основании веры, которая утверждается в нас Духом Святым. И так может говорить только возрожденная душа. Так может говорить душа, которая ждет своего Господа. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Будем продолжать наше движение в небеса, устрояясь в жилище Божие Духом. Аминь.